студии Олег Кубухов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 951 0566. И сейчас время исторической зарисовки на радио «Спутник». Первые советские небоскребы были заложены в 1947 году в дату 800-летия Москвы. По плану высоток должно было быть 8, однако удалось возвести 7 величественных зданий. У каждого из них был свой архитектор, свои характерные отличия, своя индивидуальность. Объединяющим мотивом стало использование различных архитектурных стилей, что помешало реализации полного сталинского плана по небоскребам, и где еще появились родственники высоток. В деталях разбираемся в эфире «Радио Спутник» с нашим гостем. У нас в гостях обозреватель журнала «Историк» Никита Брусиловский. Здравствуйте, Никита.
Доброе утро, Олег. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
Да, сразу хочется... Знаете, что спросить? Что стало предтечьем знаменитых высоток Москвы?
Ну, дело в том, что высотки создавались, конечно, не с нуля. Конечно, это был давний, достаточно продуманный план. Детали формировались уже по ходу действия пьесы, уже после Великой Отечественной войны. Но не будет ошибкой здесь вспомнить еще грандиозный проект Дворца Советов. По сути, он должен был стать именно первым подобного рода небоскребом, причем гораздо выше, чем все остальные высотки, еще когда не было единого плана массовой застройки высотками, когда их еще не предполагалось создать 8. В довоенное время и вкусы в архитектуре были несколько другие, устремления иные, и символика самих высоток после войны, она совершенно другая, нежели у Дворца Советов. Но общее стремление ввысь, общая пирамидальность, скажем так, все это передалось именно послевоенным высоткам. Сам же Дворец Советов призван был стать исполинским сооружением, каких ранее не видывал свет, самым высоким зданием во всем мире, которое должно было показать новую установившуюся власть большевиков. То, что им по плечу даже такое огромное строительство. Поэтому такой Дворец Советов в высоту должен был стать целых 415 метров. Ничего подобного, наверное.
Солидная высота, прямо скажем. Да.
Более чем. Даже для нас с вами сегодня, даже для жителей 21 века, это очень и очень высоко. Ну, а уж для москвичей конца 20-х, начала 30-х годов, когда этот проект появился, это и вовсе было что-то невообразимое. Причем сам Дворец Советов должен был оканчиваться еще огромным памятником Ленину, который занимал добрую сотню метров. То есть специалисты даже подсчитали, что если бы погода была такая же пасмурная, как, например, сегодня, то москвичи в лучшем случае видели бы только ботинки Ильича. Все остальное было бы выше облаков и выше туч. И отсюда, конечно, у москвичей появилось огромное количество мифов и легенд, которые к реальности отношения не имели, но очень укоренились, стали такими городскими легендами, что называется. Ну, например, то, что голова у памятника Ленину должна была быть полая, а внутри нее располагался бы кабинет самого Сталина. Или что на руке, которую Ильич протягивает вперед, указывая на светлое будущее, должна была поместиться целая вертолетная площадка, например.
Я помню, где-то 30 метров только одна рука должна была быть, да?
Да, совершенно верно. То есть, опять-таки, это масштабы совершенно невообразимые даже для современности. И стоит сказать, что, например, храм Христа Спасителя, тот старый, который был взорван ради строительства Дворца Советов, легко поместился бы только в центральном зале, в главном зале всего Дворца Советов. А он бы превысил его высоту в несколько раз. Но проект этот так и не был реализован в результате. Начали его сооружать, начали строить, но довольно-таки быстро выяснилось, во-первых, что все-таки разместить такую махину будет достаточно трудно. На берегу Москвы-реки все-таки почва не настолько крепкая. Тем не менее, фундамент все же успели возвести. Первый этаж создали в каркасе. Тут началась уже Великая Отечественная война.
Я правильно ли я понимаю, что, собственно говоря, помешало исполнению вот этого проекта то, что зыбкая почва в Москве?
В том числе и это, ну и тем более рядом с Москвой-рекой. Трудно даже поверить, что такой простой момент, такой простой фактор строители не учли. Но, тем не менее, попытались, все-таки попытка была совершена, но тут уже вмешалась Великая Отечественная война, и те самые каркасы, те самые элементы фундамента из легкой стали, причем это была специальная марка стали, которая делалась именно для Дворца Советов, она даже называлась ДС, то есть Дворец Советов.
На тот момент, наверное, одна из самых прогрессивных.
Да-да-да, это был очень передовой вариант. И делали их тогда уже на Донбассе. Ну, а когда началась война, война, то и со строительства были все специалисты отправлены уже на нужды фронта. А через какое-то время немцы оккупировали Донбасс, и доставку новой стали уже было совершить, соответственно, невозможно. Ну и, наконец, тот самый каркас пошел на изготовление противотанковых ежей. Ну вот кто ездил, скажем, мимо Химок, видели наверняка памятник обороне Москвы в виде противотанкового ежа. Вот они все делались как раз из материала пошедшего изначально на Дворец Советов. Так что пришлось все сделанное разобрать. После войны был вариант, рассматривался вариант все-таки построить Дворец Советов, но уменьшить его в два раза. Все-таки с учетом уже вскрывшихся обстоятельств был бы он не 400 с лишним метров, а только 200 с небольшим высоту. Но в остальном его пропорции, его очертания, детали, в том числе памятник Ленину наверху, это все должно было оставаться, только уже немножко в других размерах, в других пропорциях. Но при этом такой Дворец Советов уже должен был вписаться в идею высоток. То есть в придачу к нему должны были построить еще 8 зданий, чтобы Дворец Советов не был, ну, грубо говоря, одинок на карте Москвы и в московском пейзаже, а чтобы у него были те самые 8 сестер. То есть
получается, что сам вот этот вот проект, он еще больше разросся.
Да, именно так. Он стал расширяться теперь, не возвышаться вверх, а расползаться по всей карте города. И таким образом высотки заняли очень и очень ответственные места. Иногда люди пытаются даже нарисовать целые фигуры, увидеть в них очертания звезды или круга, или еще бог знает чего. Очень много всяких мифов, завязанных на мистицизме, но на самом деле никакого мистицизма здесь нету. Для высоток просто выбирали наиболее, ну, такие яркие, козырные места на карте города. То есть...
Ну, наверное, еще и учитывали, насколько прочна земля, почва, насколько подходила.
А вот с этим не совсем, скажем так, это учитывалось, но свои сюрпризы здесь тоже были. Все-таки просчитать стопроцентно было невозможно, и проблемы при строительстве, я об этом еще чуть-чуть позже упомяну, в связи с почвой, они действительно присутствовали, их приходилось тоже решать на месте. Но здесь все-таки предпочтение отдается именно географическому моменту, ну или даже, правильнее сказать, градостроительному. То есть высотки располагаются либо на Садовом кольце, а Садовое кольцо еще с довоенных времен, это важнейшая магистраль Москвы, которая застраивается новыми домами в сталинском стиле. Ну, то, что у нас раньше любили называть сталинским ампиром, сейчас специалисты, кстати, отказываются от такого названия. А потому что сталинский стиль сложнее. Это не просто ампир, это на самом деле смешение очень и очень многих стилей. То есть в сталинском стиле можно найти и мотивы барокко, и мотивы даже русского стиля. Высотки тому как раз гостиница «Ленинградская» стала ярким примером этого. То есть это не только лишь один ампир, это гораздо более сложный.
Но он, может быть, поэтому и называется и сталинский, что он не настолько вот характерный
ампир. Возможно, возможно. Но если, опять-таки, зайти в ту же самую гостиницу «Ленинградская» и посмотреть на ее интерьеры а-ля боярские палаты конца 17 века, ну, никакого ампира и в помине там не найти. То же самое касается нескольких домов, например, у Новодевичьего монастыря. Есть такие же русские мотивы в домах на Тверской улице рядом с Пушкинской площадью. Точно так же есть и ампиры и барокко, и рококо в некоторых других постройках. Да и в той же Ленинградской их можно встретить. Поэтому таким полноценным ампиром все-таки это не называют, и поэтому название стиля, ну, сейчас у специалистов уже претерпело немножко изменения.
Понятно. А если говорить о выборе строения именно высоток, насколько я понимаю, у каждой был свой автор, свой архитектор. Почему не было такого, что, скажем так, один архитектор как бы, ну, основу там стиля выбирал, а потом уже инженерные работы как бы выполнялись отдельно каждой, ну, грубо говоря, там бригады. Почему у каждой высотки был свой архитектор? Это специальная задумка такая была? Или в силу того, что, ну, скажем так, зачем на одного человека вешать сразу 8 зданий, тем более такой сложности, когда можно было просто так вот разделить на каждого там отдельного архитектора?
Ну, я бы сказал и то, и другое. То есть, с одной стороны, действительно, чтобы строительство могло идти параллельно, и именно так с высотками произошло, да, здесь тоже надо сделать.
Они, по-моему, даже и заложены были практически в один день.
Вот
все,
именно,
да?
это очень важная ремарка, которую хотел бы сделать. Их заложили одновременно 7 сентября 1947 года. То есть дата важнейшая для того времени, поскольку ровно в этот день празднуется 800-летие Москвы. Собственно, оттуда как раз тогда пошла традиция отмечать День города осенью, хотя Москва упомянута в летописях в апреле, как известно. Но было решено, что начало осени более удобный момент для празднования. То есть дата более чем круглая, скажем так, крепкая дата, как еще иногда говорят. И решили отметить это 800-летие 8 зданиями. Дворец Советов не вписывался, он отдельно шел, хоть и примерно в том же духе. Но остальные 8 веков существования столицы и должны были символизировать эти 8 высоток. Поэтому специально символически их заложили именно в один день, с нацеливанием на то, чтобы в дальнейшем они постепенно параллельно строились. Но, естественно, все эти высотки были разными, и поэтому темпы строительства шли очень и очень по-разному. Открыли их совсем не одновременно. Но в том числе, чтобы ускорить этот темп, чтобы одному человеку не приходилось заниматься сразу 8 высотками и курировать сразу 8 сложнейших и очень разных объектов в совершенно различных частях Москвы, то поэтому все было и распределено между различными зодчими. Ну, единственное, что зодчему Чичулину, например, архитектору, ему досталось 2 высотки, а не одна. Но остальные архитекторы, даже целые бригады архитекторов, скажем так, но во главе с наиболее именитыми зодчими, каждый из таких бригад, скажем так, вела соответствующую работу.
Эти зодчие как выбирались? Сам Сталин решал, или там какое-то коллегиальное решение было принято, или уже на основе того, что эти зодчие, как вы говорите, уже каким-то образом отличились до того момента?
Некоторые из них, конечно, прославились и в довоенном строительстве, как Душкин, как тот же самый Чичулин, которому уже доверяли большое строительство и перестройку имеющихся объектов. Ну, вот на Тверской, например, знаменитое здание сейчас мэрии, тогда Моссовета, до революции дома генерал-губернатора Москвы. Вот именно Чичулин его надстроил и придал ему тот вид, какой мы сейчас знаем на Тверской улице. Это работа 45-го года, законченная как раз во время завершения Великой Отечественной войны. Такой подарок москвичам к Дню Победы получался. И поэтому, конечно, он считался уже достаточно заслуженным архитектором для той эпохи. То же самое Поляков, Минкус, Иофан, который до этого проектировал тот же самый Дворец Советов. Ему было доверено здание МГУ на Воробьевых горах.
Одно из самых сложных.
Да, очень трудное. Но, правда, из-за этих трудностей Иофан как раз и не выдержал. Его в процессе заменили Львом Рудневым. Но об этом еще расскажу чуть позже, как это произошло. Но главное, что выбираются именно проверенные, опытные архитекторы с богатой творческой биографией. Каждый из них может предложить свой вариант. И опять-таки, почему все они получились такими разными? Почему каждый коллектив везде свой? Не только для того, чтобы, ну, по возможности ускорить это строительство, но и для того, чтобы пейзаж Москвы был поразнообразнее, чтобы это не были одинаковые безликие коробки. Потому что этот градостроительный мотив очень и очень учитывался в тот момент.
Никита, у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Владимир. У меня два вопроса небольших. Первый вопрос. Вот скажите, на все эти 7 небоскребов сталинских готовился какой-то один чертеж, то есть по одному чертежу они строились? И второе, привлекались ли знания или специалисты из Соединенных Штатов? Ведь у нас не было опыта строительства таких небоскребов. Может быть, на основе их разработок наши инженеры это делали.
Да, Владимир, спасибо большое за вопрос.
Но, спасибо.
Да, могу сказать, что есть такие мифы, что якобы делались, ну, не то чтобы по лекалам, да, американских высоток, а учитывались, скажем так, внешний облик там и так далее. Но, насколько я понимаю, задача как раз у зодчих тех самых стояла в том, чтобы максимально отличались от американских высоток.
Совершенно верно. Это очень расхожий миф, очень расхожий. Похожая легенда, распространившаяся довольно быстро, вскоре после строительства высоток, что, дескать, это наш ответ Соединенным Штатам, что мы строим как в Нью-Йорке, в Чикаго, Филадельфии, что опять хотим догнать и перегнать Америку. На самом деле это было не так, и более того, даже известны документы, что высотки намеренно должны были строить максимально непохожими на небоскребы. Единственное, конечно, что некоторые строительные элементы, некоторые технологии оттуда заимствовались. Наши инженеры бывали в Соединенных Штатах и общались с тамошними специалистами, сами. Но, во-первых, для строительства высоток никого специально из западных стран не приглашали. Все делали именно сами. И целый ряд технологий еще и значительно были переделаны. Ну, например, при строительстве небоскребов в Соединенных Штатах Америки чаще использовались заклепки для каркаса. А у нас это уже была сварочная технология. Причем впервые на такой большой высоте сварка производилась прямо на месте, прямо на высотном строительстве. Это был очень серьезный прогресс для всего мирового строительства в ту эпоху. То есть, если и можно найти что-то общее с американскими небоскребами, это именно конструктивная часть, и то не стопроцентно. А что касается архитектурной составляющей, она абсолютно принципиально другая. Вот именно в связи с тем, что и каждая высотка была сделана по-своему, но в то же время общего чертежа единого для высоток, который заранее бы, скажем так, утверждался, этого тоже не существовало. Было только общее, скажем так, направление, что это должны быть крупные высотные здания и желательно заканчивающиеся шпилем. И то здесь исключением первоначально была бы высотка Министерства иностранных дел.
Никита, буквально прервемся на несколько секунд и продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Как вы уже выше отмечали, по поводу неустойчивости московского грунта, тем не менее, что тогда давало уверенность в том, что высоткам в Москве все-таки быть? Я понимаю прекрасно, что уже были какие-то свои интересные технологии, которые позволяли укреплять грунт, но, тем не менее, все-таки 250, там, 300 метров ввысь и удержать это все было достаточно сложной задачей.
Да, задача не из легких, и учитывая то, что грунт далеко не везде был исследован, и могли быть сюрпризы, и они действительно происходили, конечно, приходилось прибегать не только к имеющимся технологиям, но иногда и включать смекалку прямо на месте работы, что называется. Тут, конечно, более всех отличился Алексей Душкин, тот самый, который до войны, кстати, участвовал и в строительстве Дворца Советов, и построил знаменитую станцию метро, Дворец Советов, которую мы сейчас знаем как Кропоткинская, которая предполагалась, кстати, подземной частью для всего Дворца Советов. Почему она такая огромная и широкая, хотя она даже не пересадочная? Потому что предполагалось, что огромные массы трудящихся будут оттуда идти прямиком во Дворец Советов. И второй выход, не который на бульвар, а который вот в сторону музея Пушкина и храма Христа Спасителя, он должен был прямо вести непосредственно во дворец. Но не случилось. Так что у Душкина уже был хороший опыт, и он впоследствии, кстати, и детский мир знаменитый построит, и ему в том числе доверено было строительство высотки на Красных воротах. Центральная ее часть со шпилем, она была отдана под Министерство транспортного машиностроения, а боковые корпуса под жилые квартиры. Кстати, в одном из корпусов внучка его, Наталья Олеговна Душкина, до сих пор и проживает. И многим архитекторам, кстати, давали квартиры в тех же самых высотках, которые они и строили. Чичулин точно так же получил.
Ну, это как знак награды за то, что да, они успешно реализовали.
Да, разумеется, это было именно признание наград. Правда, Чичулин, ему дали квартиру в Котельнической высотке, он остался очень недоволен. Ни за что не догадаетесь, почему. Ему квартира почему не понравилась, потому что ему дали квартиру на первом этаже. Это считалось очень непрестижно для высотки. Еще бы, если там такие виды прекрасные открываются в сторону Кремля и на всю Москву, а ты в этом доме живешь на первом этаже.
Ну, интересно, обидно, что тогда остановил. Каким этаж начинал быть престижным?
Ну, все-таки уже существенно повыше. Третий, и больше желательно в центральной части, чтобы именно был обзор.
Это где-то как этаж 7, 8, 9, 10.
Ну, примерно так, да-да-да. Первые 5-6 этажей это было уже ниже качества. Вот, но вернусь к Душкину, который, строя высотку, наткнулся на плывун. Там, на площади Красных Ворот. Плывун, то есть это смесь грязи, грунта, глины, песка, и все это с водой и мелким льдом. Поэтому плывун очень коварная штука. Здание могло совершенно спокойно завалиться. И он прекрасно понимал, что если по традиционным технологиям он будет строить, то высотка получится кривая. Плывун постепенно растает, и она наклонится существенно. Что пришлось сделать, чтобы этого избежать? Душкин сразу построил высотку кривой. То есть он рассчитал, в какую сторону она будет наклоняться, как будет двигаться плывун, построил ее с некоторым отклонением от прямой линии, от прямого контура, и его расчет оказался абсолютно верен. Через несколько лет плывун действительно растаял, рассосался, а высотка потихонечку выпрямилась. И таким образом мы получили ровную, прямую, практически идеальную высотку на Красных воротах.
Как же так получилось, что вот действительно удалось рассчитать именно таким образом, что она дальше не стала отклоняться?
Да. Это именно такой сухой математический расчет, но очень и очень точный. Ну и плюс, конечно, приходилось применять при строительстве некоторых высоток подземные холодильники, например, замораживать некоторые из фундаментов, откачивать воду.
В том числе и на Красных воротах.
В том числе и там, и при строительстве гостиницы Дорогомиловской, которая потом при завершении стала Украиной, соответственно. И, конечно же, при строительстве МГУ на Воробьевых горах. Там случай, пожалуй, наиболее сложный был, наиболее тяжелый в этом плане, но проблему удалось преодолеть.
Никита, ну, все прекрасно знают, что у каждой высотки своя высота, определенное количество этажей. А почему, почему не сделали так, что высота у всех одинаковая, количество этажей тоже? Почему такая разница?
Опять-таки, потому что работает каждый из архитекторов индивидуально, самостоятельно. Ему даны только общие указания, общий лейтмотив, скажем так, которого он должен придерживаться. Далее он волен творить, как ему пожелается. В этом смысле, вот вопреки такому стереотипу, что все было жестко по указанию государства в конце 40-х, начале 50-х, отнюдь у архитекторов была относительная, но именно что относительная, своя творческая свобода. Исключением стало только здание МИДа, где по указанию Сталина пришлось кое-что доделать. Но в остальном архитекторы работали именно что сами. Поэтому они получились очень разные великие. МГУ самый высокий получился. Вообще много лет было самым высоким зданием во всей Европе вплоть до 90-х годов. Или же, наоборот, низковатый, скажем так, самая маленькая гостиница ленинградская получилась.
Вот, как говорится, вопрос практически в тему. Из WhatsApp Алексей пишет про шпили. Почему нет звезды на МИДовской высотке? Как, например, на других? И планировались ли шпили изначально в чертежах высоток?
Да, совершенно верно. Ну, видимо, наш слушатель как раз осведомлен или частично знает эту историю о том, что здание МИДа на Смоленской Сенной площади изначально архитектор Минкус сделал без шпиля, без верхней части. Она даже цветом сейчас немножко по-другому выделена. Вот тут не очень мы можем сказать, почему получилась такая вольность, хотя, казалось бы, общие мотивы были уже разработаны. Но действительно запроектировал с плоской крыши, там, с завершением в виде зубчиков, как у Кремлевской стены, но без пимпочки наверху, той самой, которая должна быть у всех высоток. Но в результате, уже незадолго до завершения строительства, как гласит легенда, легенда, по всей видимости, близкая к реальности, потому что косвенные подтверждения есть тому, на стройку прибыл Сталин, которому не понравилась плоская крыша, который заявил, что здесь должен быть именно что шпиль. И когда Минкус попытался было аккуратно возразить, тут уже ему ответил Лаврентий Берия: если вы не сможете это сделать, это сделают другие архитекторы. В общем-то, намек был вполне себе явный и прозрачный, но в то же время строить каменную надстройку, каменный шпиль, уже было совершенно невозможно.
Потому что расчеты были на одно, а пришлось переделать. И если уж шпиль ставить, тогда такой действительно, который на всех зданиях устанавливается, тогда надо было заново перестраивать здание.
Да, фактически работу пришлось бы делать абсолютно с нуля, на это уже не было никаких ни сил, ни средств, ни возможностей. Поэтому пришлось пойти на относительную, скажем так, хитрость. Во-первых, сделать шпиль очень маленький, очень небольшим, и строить его не из кирпича, не из камня, а из дерева. То есть каркас был сделан из легких пород стали, максимально легких, а обшито все это деревом, и далее зашито в железные листы. И дальше еще покрашено. То есть таким образом создавалось ощущение, что надстройка из того же материала, что и остальное здание. Хотя на самом деле она была исключительно декоративной. И именно поэтому на здании МИДа нету сейчас звезды. Это единственная из сталинских высоток, у которой нету завершение в виде звезды со снопами колосьев. Потому что Минкус посчитал, что даже эта деталь серьезно утяжелит шпиль. И еще один миф, его уже, конечно, проверить невозможно, но в архитектурной среде очень популярный. Якобы после 20-го съезда КПСС, после развенчания культа личности Сталина, Минкус пришел к тогдашнему первому секретарю партии, к Никите Сергеевичу Хрущеву, и попросил шпиль этот разобрать. Дескать, верните мой изначальный архитектурный замысел.
Не давало покоя, да?
Да, но по всей видимости, юности для него это было действительно родным детищем, очень болел за свою высотку. И не он один, кстати говоря. Еще расскажу, какие были злоключения для Чичулина с этим связаны. Но самое главное, что Хрущев это делать отказался категорически, заявив, якобы по легенде, пусть останется этот шпиль, пусть эта надстройка будет, как памятник самодурству Сталина.
Вот так вот.
Мы проверить эти слова, конечно, не можем, но миф очень и очень популярный оказывается. А касаемо того, как болели за свои здания, тут действительно можно вспомнить Чичулина, для которого отмена строительства высотки в Заряде, последней, восьмой, стала личной трагедией. Он в течение нескольких лет не мог приняться ни за один проект. Потом, вот опять же ирония судьбы, следующий проект, который ему доверили, это гостиница «Россия». Все в том же самом Заряде.
А вот восьмая-то почему не появилась в результате?
Восьмая высотка должна была стать едва ли не самой крупной. По одной из версий, она должна была даже МГУ на Воробьевых горах превысить. Высота у нее была бы не менее 32 этажей. Но эта высотка предполагалась не как жилая, а как административная. На территории Заряди, то есть в прямой доступности от Красной площади, ближе всех к Кремлю. Ну и поэтому такие исполинские размеры, поэтому такое значение придавалось. По одной версии она должна была пойти Министерству тяжелого машиностроения, по другой – Министерству государственной безопасности, то есть которое должно было переехать с Лубянки. Но там спорили и, по всей видимости, так и не договорились окончательно, кто въедет, потому что во всех документах просто помечено административное здание на берегу Москвы-реки в Заряде. Но строительство это было остановлено вскоре после смерти Сталина, когда был готов только фундамент и нижняя часть, ну, то есть стилобат. Причем там даже кое-что успели покрыть красным гранитом, который еще сохранялся потом.
И что было дальше, мы буквально будем рассказывать через 3 минуты. Прервемся на новости.